Так, как мы проведем нашу встречу? Какие предложения? Еще раз формулирую вопрос. Тема? Когда?
Вчера.
Вчера?
15-го.
Так, так.
Прабхупада купил гора Прабхупада и отправился.
И предложение какое?
Я имею в виду поговорить о миссии проповеди.
О миссии проповеди. Сегодняшняя тема будет. Да, что Прабхупада сколько лет назад уже? 50 ровно лет. Вчера, да, 50 лет назад, вчерашняя дата. Что Прабхупада отправился из Индии в Америку. Во Владивостоке тоже есть порт. Почему Прабхупада не сюда пришел, в Америку? Это была его стратегия проповеди. Потому что Шрила Прабхупада, он видел, что даже Индия, которая славится своей духовностью и огромным количеством святых, садху, людей, несмотря на это влияние, могущественное влияние святости и традиций ведических, а Индия смотрит на Запад, на богатый Запад, теряет веру в то, что соблюдая регулирующие принципы религии, люди могут процветать. Они думали, американцы не соблюдают принципы, они едят мясо, они принимают интоксикацию, живут свободной жизнью, они процветающая страна, богатая страна. Мы же индусы, мы следуем духовной традиции, во что мы превратились? Стали самой нищей страной в мире. Так они думали, таким образом. И Шрила Прабхупада после принятия саньясы испытывал огромные трудности в течение 10 лет проповеди в Индии. Это были самые трудные годы его жизни, он признавался. После принятия саньясы он спрашивал на Кришну: «Кришна, почему же так? Когда я полностью предался тебе, жизнь стала самым невыносимо трудной. Почему же так?» Он до этого жил в грехастской ашраме, у него был свой бизнес фармацевтический. Он преуспевал, но в какой-то момент сказал, что Кришна отобрал все. И так или иначе принял саньясу, потому что этого хотел его духовный учитель. Это подтвердили духовные братья. Он также помнил наставление своего духовного учителя, что он очень хотел, чтобы его ученики проповедовали в англоязычных странах, в западном мире. Это была стратегия проповеди, что если богатые страны Запада примут сознание Кришны, весь мир автоматически обратит на это внимание. Потому что до этой поры, я думаю, до явления Байстан Сарасвати, обычно люди думали, что-то одно должно быть. Либо богатство, либо духовность. Не думали, что это можно как-то связать, сочетать. Но Прабхупада сказал, нет, Байстан Сарасвати видел все по-другому. Он сказал, что если Запад сравнить с очень сильным, с крепкими ногами, способностью ходить человека, но он слепой, он не знает, куда идти, нет духовных знаний. Индию можно сравнить со слабым человеком, с очень слабыми ногами, но тем не менее он видит. И он сказал, что это очень хорошее сочетание может быть. То, что в прошлом считалось несовместимым Запад и Восток, Прабхупада, это будет очень хорошее и привлекательное сочетание, если слабый со слабыми ногами зрячий сядет на сильного слепого, будет очень хорошее сочетание, они найдут дорогу вместе. Такая связь. В этом была стратегия проповеди, что Прабхупада отправился в Америку после очень долгих аскез, попыток проповедовать в Индии, изданий, газеты, журнала. Он был одним человеком, который собирал пожертвования на издание журнала, газет, как этого хотел бы издаться, развивать. Один человек, который это издавал, печатал, писал статьи, он же печатал, он же распространял. Такая была газета. Его знали уже все индусы в каждой лавке, что здесь ходит этот Бабаджи Сатху, настойчиво собирает пожертвования, пишет статьи, публикует их, сам же распространяет, надеясь, что люди как-то вернутся к своей культуре духовной утраченной. Некоторые торговцы, видя его усилия, сочувствовали очень Шри Прабхупаде и говорили: «Свамиджи, да зачем так себя истязаете? Индии не нужно это уже. Просто эти попытки. Вы ради этого приняли саньясу, живете без денег, без семьи, без крова». Однажды его боднула корова на улице, и он пролежал без сознания полдня, наверное. Один человек вообще был, пожилой. Второй раз он получил солнечный удар, кто-то спас его. В конце концов ему сказали: «Свамиджи, но Бабаджи, не надо так себя истязать. Мы видим, что вы искренне верующие, но Индия, она смотрит на Запад, никто не будет слушать, не читать эти книги, газеты». Такая была ситуация. То есть Индия фактически она отказалась от этой традиции, видя пример сильного Запада. И тогда Прабхупада сказал: «Я поеду в Америку проповедовать». После 10 лет неудач он решил, что поедет в Америку впервые в своей жизни, 70 лет. Ему 70 лет исполнилось на Джаладуте, на корабле, в Атлантике. Несколько сердечных приступов на грани жизни и смерти. Хотя Атлантика была самой спокойной за все время, как капитан сказал. Потому что он связал это с тем, что садху на корабле, в грузовом трюме. Было несколько кают, грузовое судно. Владелицей была Сумати Мараджи, с которой Прабхупада познакомился на Курукшетре. В Майяпуре есть место Курукшетра. И там впервые они познакомились с Сумати Мараджи. И в трудные минуты своей жизни Прабхупада вспомнил о ней. Он вспомнил о ней, пошел к ней в офис просить ее позволения поехать в Америку, чтобы она это устроила. Зная, что у нее есть грузовые суда, которые ходят туда. Не было ни копейки денег. Но в Индии садху почитаема личность, тем не менее. И он ждал Сумати Мараджи, что она... К ней очень трудно было пройти. Ждал где-то на лестнице полдня, сидя на ступеньках. Так Прабхупада хотел выполнить волю своего духовного учителя. И когда она вышла, она узнала его. Потому что какой-то, как сказать, садху пришел. Ну, садху всегда какие-то приходили, просили деньги. Много в Индии садху очень. Много также попрошает. Но Сумати Мараджи узнала его, и они стали обсуждать эту тему в офисе. И она сказала: «Свамиджи, вы не понимаете, куда вы едете. Вы знаете, что такое Америка? Вы же там ни разу не были. Вы живете во Вриндаване, верно? В святом месте. Нет, в Америке вы умрете, заболеете, умрете сразу же. Вам 70 уже почти лет. Вы никогда не покидали Индию. Там кроме картошки, мяса люди ничего не едят. Там другая культура. Культура довольно агрессивная. На выживание. Вас никто там поддерживать не будет. Там пожертвования давать не будут. Там никто не знает, кто такие саньяси и садху. Никто не знает, кто такой Кришна вообще. Куда вы едете? Вы едете на верную гибель. Я на себя такую ответственность не возьму. Послать вас в Америку. Вы саньяси. Я не могу вас послать в Америку. Вы там заболеете, умрете. Все. Наверняка. Вы уже пожилой человек, она сказала. Прабхупада с ней спорил все это время. Это был последний аргумент. Вы же пожилой человек уже. Посмотрите на себя. Прабхупада вскочил со стула. Сделал так. Смотрите, я еще очень сильный. Смотрите, Мараджи сказал: «Ну хорошо. Вот он, бесплатный билет в каюте. Я не несу за это ответственность». И Прабхупада ушел. Никто не провожал его. И, собственно говоря, никто не должен был встретить в Америке. Далее мы знаем, как все разворачивалось. Есть книга уже изданная Прабхупадой Ламритой. Вы ее читаете, конечно же, и плачете, когда читаете. Потому что именно так мы раньше читали Прабхупадой Ламриту. На этом мы и воспитывались. На этом примере Шрилы Прабхупады мы воспитывались. И на этом примере мы проповедуем и что-то, и живем, и делаем что-то. Вот эта решимость Шрилы Прабхупады, удивительно. Он знал, что если американцы примут сознание Кришны, несомненно, индусы, они обратят на это внимание тоже. Возродится в Индии все. Все традиции можно возродить таким образом, таким путем. И он с удивлением заметил, что люди воспринимают культуру и философию, интересуются. В конце концов, он создал ИСККОН, организовал ИСККОН, международное общество. Начал испробовать издание книг, харинамы, радхаятры, центры, храмы. И он приезжает в Индию уже с учениками, с саньяси, молодыми саньяси. Представляете, белые молодые саньяси, танцующие экстатично в титанах. Они так танцевали в титанах, что данду использовали как шест для прыжков. В храмах они так бегали с дандами, что данду использовали как шест для прыжков. Вот то, что не видели давно уже в Индии, такого экстаза. И когда индусы видели этих белых в экстазе молодых, танцующих молодых людей, американцев, из богатых семей, красивых, они спрашивали, что ж такое за Хари Кришна? Дайте нам хоть почитать что-то. Это же Бхагавад-гита, это наша Бхагавад-гита. А как же они стали садху? Почему мы не стали садху? У нас это же наша Бхагавад-гита. Это очень удивительно. Если вы поедете в Индию, вы увидите, до сих пор люди так относятся к преданным. Но они очень удивляются. Меня не раз спрашивали индусы, а почему? Почему ты выбрал Бхагавад-гиту? Ты откуда? Я говорю, если там христианская страна, говорю, да, христианская, а почему ты выбрал Бхагавад-гиту? Мы не понимаем. То есть у них тоже есть Бхагавад-гита, но они не выбирают Бхагавад-гиту. Но почему же вы там выбираете Бхагавад-гиту? Я ответил тому индусу, помню. Потому что в Бхагавад-гите есть все, что есть в христианских книгах, и есть то, чего нет нигде. Он, да, вы правы, он сказал. Именно так. Я буду читать Бхагавад-гиту. Это пример западных людей, очень сильно действует на индусов. Почему? План Прабхупады оказался великолепным. Это был план Бхакти-сиддханты-сарасвати. Богатство Запада и духовность Востока соединяется. Это неотразимо привлекательно. Это в гороскопе Шрилы Прабхупады, знаете, когда он явился в этот мир, то отец, конечно же, сразу пригласил астролога, как это в любой порядочной индийской семье. Астролог должен прийти и сделать карту новорожденного, объявить всем потом, кто явился, зачем. Этот астролог перечислил трижды все свои высчеты и расчеты, потому что он не мог понять, что это означает в астрологии. Тот, кто знает астрологию немножко, должен тоже удивиться, потому что там сказано, что он будет очень богат, баснословно богатым будет, и при этом он примет саньясу одновременно. То есть богатый саньяси, так сказать. Этого не бывает. Саньяси нищий. Любой человек в Индии знает, что саньяса нищета означает. Должен по улице ходить с протянутой рукой и проповедовать. Все, от милости Кришны зависит. Но в гороскопе было саньяси, саньяса и богатство вместе. А отец Шрилы Прабхупады, Гор Маханде, он тратил строго, ну что-то там, все давно же ждут. Он говорит, подождите, я должен пересчитать, что-то не то. Снова пересчитывал. Ну, теперь ясно все? Нет, еще не ясно. Я еще раз пересчитаю. Он трижды пересчитывал. Он сказал, ну, не знаю. Решайте сами. Я не знаю, как это трактовать. Он у вас примет саньясу и будет очень богат. И отец Шрилы Прабхупады стал воспитывать в этом духе. В духе принятия отречения. Был очень интересный случай в жизни Прабхупады в его юности. Когда пришло время ему жениться, вот мы сами же взрослые люди, же опыт имеем, вы должны оценить, понять сейчас этот пример. Может быть, маленькие дети не смогут понять этот пример, но взрослые люди должны понять этот пример. Прабхупаде нравилась одна девушка, он хотел на ней жениться. Вы понимаете, что такое нравится девушка и хотите жениться? Есть опыт такой? Очень сложно изменить это решение, верно? И он сказал об этом своему отцу. Но отец, помня его гороскоп, сказал: «Абай, подожди, послушай меня. Я понимаю, что тебе она очень нравится, она красивая, я вижу. Ты к ней очень привяжешься. К этой красавице ты сильно привяжешься, она очень хорошей женой будет, очень любящей женой будет. Ты к ней так привяжешься, что тебе трудно принять саньясу потом. А вот та девушка, смотри, она тебе вообще не нравится, вот хороший кандидат». Потому что когда тебе придет время принять саньясу, тебе легко будет очень это сделать. И что Прабхупада сказал? Отец, ты прав. Как вы думаете, это обычная ситуация? В западном мире подумают, я застрелюсь, отец, если ты мне запретишь это сделать. Я не буду жить. Ты мой враг. Прабхупада сказал, отец, ты прав. Да. Когда я буду принимать саньясу, так будет легче. Позже, когда Прабхупада спрашивали об этом уже ученики и другие. В Индии, на утренних прогулках Прабхупада говорил. Да, говорит, моя жена, говорит, она мне не нравится. И она, говорит, меня не слушалась никогда, поэтому я ее бросил. Она, говорит, я признаю, она была очень хорошим человеком, но она не нравилась мне. Какой семейной жизни. Вот эта решимость Прабхупады, когда он приехал в Нью-Йорк, пришел. Видел порт, рекламу, вот это все необычное. В Индии вообще в Помине ничего подобного не было. Там во Вриндаване в то время не было ни одной машины вообще. Ни одного автомобиля. И освещения тоже не было, электричества. Вы, наверное, не были в таком Вриндаване. Конечно, вы, наверное, не были в таком. Но я еще был немножко в таком Вриндаване. Потому что храм Кришна Баларам, наш храм, который сейчас в центре Вриндавана, круг город, да, вы видите, в то время был за пределами Вриндавана, там не было ни электричества, ни машин, ничего. Там был лес. Это был лес, где Кришна танцевал с пастушками и игры свои проявлял. Вот этот лес, вот это место называется Кришна Баларам, именно потому. Единственный храм Кришна Баларам. Там недалеко, неподалеку дерево Кришна Баларам, где поляна была огромная, такая поляна пыльная, где Кришна с пастушками состязались в танцах. Эти игры были пастушеские. Вот это место называется Раман Рети. И там единственный храм во Вриндаване Кришна Баларам Прабхупада построил. Сейчас он в центре, тогда был совершенно за пределами, и все удивлялись: Прабхупада, о чем мы тут строимся? Тут никого нет. Тут темень, тут дороги плохие, тут все остальное. Говорит, Прабхупада говорит, ну это будет центр Вриндавана в будущем. Сейчас он центр Вриндавана. Кришна Баларам. И Прабхупада пишет из Америки своим одному из саньяси. Пишет письмо. Свои впечатления об Америке. Он говорит, тут столько машин, что не нужно никакого освещения. Все освещается на улицу ночью машинами. Они работают только для того, чтобы купить машину. Все, говорит, у них основано на автомобиле. Говорит, они постоянно куда-то перемещаются. Они не сидят на месте вообще. Если им нужно в магазин, они едут. Если к друзьям, они едут. Если на работу, они постоянно куда-то едут. У них большие расстояния, дороги, автострады. И не нужно никакого, говорит, освещения, потому что машины все освещают вокруг. Это то, что Прабхупада увидел. В Нью-Йорке он никогда не видел такого. И он удивился, когда увидел, что Америка хорошо обеспечивается. Я думал, тут одна картошка и мясо, оказывается, тут даже манго можно купить в магазине. Даже божества Господа Джаганнатхи были в магазине в одной лавке. Есть такая ученица Прабхупады, Малати, она сейчас член GBC. Но она тоже была из хиппи, как и многие молодые того времени люди. Очень любила Прабхупаду, служила ему. Прабхупада послал ее в лавку за овощами в Америке. Она принесла овощи и заодно прихватила какую-то фигурку. Просто с вами же будет интересно посмотреть, куколку такую подарю ему. Это был Джаганнат, Господь Джаганнат. Она принесла эти овощи, говорит, это вам вот на память меня. Они приносили, чего не попадя иногда. Иногда могли сигареты принести, или варенье какое-нибудь, или печенье из магазина. Это в ранние годы. Но это уже не такие уж ранние годы, она уже понимала. Ну, просто хотела что-то приятное сделать, эту куколку принесла. А Прабхупада так удивился, она не ожидала, что будет такая реакция. У него просто глаза стали такие же, как у Джаганнатхи, говорит. Говорит, слушай, а там не было еще двух похожих на него? Говорит, так были, стояли рядом, так принеси их тоже. Она его украла, Джаганнатху, они же были хиппи. И обычно, пока там продавец куда-то поворачивался, они что-то там брали еще с прилавка, как, ну, молодые хиппи. И она украла Джаганнатха на самом деле. Пока тот овощи ей накладывал, он Джаганнатху просто спрятал. И она пошла, украла еще двоих после этого. Пропадал очень счастлив. Я даже не думаю, что Прабхупада как-то проповедовал им особенным образом, потому что они вспоминают, что не понимали философии, ну, постнаркотический синдром, ну, какие там, как эта философия, там, все переворачивается по-другому, все что-то кажется, там, что-то плавает, какие-то свои сравнения. Говорит, мы практически ничего не понимали из того, что Госвамиджи. Плохой еще английский был у него с большим акцентом. Но киртан, прасад и вот это личное общение. И уже через короткое время Прабхупада говорил одной ученице: «Разве это не моя дочь?» Она еще даже не стала ученицей. И когда он это сказал, она подумала: «Действительно, похоже, что я уже дочь». Так Прабхупада такие отношения имел, очень могущественные отношения имел. Свадьба. Сначала свадьбу устраивал, потом давал посвящение. Он видел, что у них нет этой культуры ведической, они общаются свободно, дружат. Мальчики и девочки дружат вместе. Поэтому, говорит, я сначала поженю, так будет правильно, а потом священник, чтобы все было по закону. И он давал сначала свадьбу, устраивал Прабхупада, свадьбу с большим количеством просады, и говорил, что вот свадьба у тебя, значит, завтра, ты, значит, невеста, должна готовить для всех, невеста готовит, а я буду тебе помогать. Вот так они делали. Несколько свадьб Прабхупада готовил вместе с невестами. Пир. Я обучал их в это время принципам чистоты, как там мыть руки, как чистить, как готовить, как Кришне предлагать, все это было. Много, много лил, Прабхупада Лиламрити, все это описывается, как Прабхупада приехал туда, стал их как бы отцом. А потом уже это все перешло в движение целое, могущественное. И в результате, хотя Прабхупада Владивосток Джаладута не шла, но здесь тоже, видите, прямо в порту храм. Когда Прабхупада в порту увидел просто рекламу «Беспримесной стали», ученикам потом показывал это место, говорит: «Видите, беспримесная сталь, написано». Вот преданный служитель должен быть таким же беспримесным, чистым, он сказал. Он туда долго их, минут 40 вел к этому плакату, к этой рекламе, щиту в порту. И все думали, куда это мы идем? Ужасное какое-то место, порт, ему уже 40 минут за Прабхупадой, уже все устали. Он вел и показал, вот видите, написано, что. Все подумали, какая-то сталь беспримесная, чистая. Что он мне тут, нужна сталь ему или что? Может быть, он хочет, чтобы мы сталь купили эту? Он сказал: нет, наше служение должно быть таким, как эта беспримесная сталь. Такие уроки он давал интересные. Прабхупада считается сейчас самым прославленным ачарьей. Был такой ученик Байстанса звать Акинчина Кришна Дас Бабаджи, жил в Вриндаване, он уже ушел давно. С ним близко общался Бхакти Бидинга Говинда Махарадж, когда-то получал от него поддержку. Потому что Акинчина Кришна Дас Бабаджи и Шрила Прабхупада были друзьями близкими. Ну, Бабаджи, он только повторял мантру, не проповедовал широко. Но он повторял круглые сутки. И он сказал, говорит: твой гуру такой знаменитый, такой прославленный, говорит. Не думай, что он простой человек никогда. И так мне говорил. Не позволяй таких мыслей, говорит, это не может быть простым человеком. Говорит, вы молодые еще, ничего не видите вообще. И, конечно, трудно представить, если кому-то 70 лет, что он едет в Америку проповедовать из Вриндавана. Я не знаю, я не представляю. Но это факт, тем не менее, исторический факт. Когда-то люди будут удивляться всему, что Прабхупада делал, говорил. Иногда врывались к нему в комнату ночью от ЛСД, под этим ЛСД, в наркотическом сумасшествии молодежь. Стучали в двери. Прабхупада говорит: где какие-то завтра, утром, но они стучали, ничего не слышали, в трассе наркотики, что-то видели, и нужно было достучаться до Свамиджи, обязательно рассказать им что-то важное. Он же духовный человек, у меня еще духовные реалии, сейчас надо ему поделиться обязательно. Наконец Прабхупада открывает дверь, там молодая девица стоит, девушка. в полном трансе наркотическом. Дверях, и Прабхупада один. И она показывает куда-то и говорит, видишь, ерунда. И Прабхупада спасался, бежал, звал Мукунда, Мукунда, Мукунда. Тут девушка пришла, что-нибудь придумай. На следующий день она пришла уже в здравом рассудке, попросила прощения. Прабхупада говорит, даже не увижу, это ерунда. Удивительный Прабхупада, совершенно невероятно. Там был еще один кролик. Он не мылся, это была его культура, практика духовная, не мылся никогда. Кролик, так кличка была такая, кролик. Обычно кролики моются, этот не мылся. Если кролик куда-то заходил, то все сразу это чувствовали, что кролик пришел. И все только боялись одной вещи, что он захочет поговорить в комнате к Свамиджи прийти. Все только этого опасались. И он именно хотел этого. Он приходил, чтобы лично зайти в комнату Свамиджи и поговорить с ним, задать ему вопросы свои. Ученики и так ограждали. Но он все-таки на выходе встретился с Прабхупадой лично и спросил, можно с вами поговорить? Прабхупада говорит, можно, заходи. И он где-то около часа просидел у него. Прабхупада общался с ним. Понимаете, к чему мы клоним? Мы должны быть проще. И духовно сильнее. Если Прабхупада бы сидел во Вриндаване, ну мы просто ничего бы не узнали, ничего бы этого не было. Прабхупада поехал. И он жил с этими людьми, жил, общался с ними, дорожил этими людьми потом. Они, говорит, смотрите, хорошие люди. Они повторяют Харе Кришна. Они, конечно, еще и ЛСД, конечно, принимают, но это очень хорошие люди. Пьяный ли заходил, или сумасшедший, Прабхупада говорит, они все хотят служить, смотрите, даже пьяные люди могут служить Кришне. Бхактисиддханта Сарасвати, он говорил, что все можно занять в служении Кришне, и это была революция. Юкта Варагья. Прабхупада осуществил на практике это в Америке. Саньяси не должен пересекать океан, саньяси не должен пользоваться транспортом, самолетами, машинами, пароходами. Запрещается. Должен путешествовать со скоростью воловой упряжки, не быстрее. Но Бхактисиддханта Сарасвати летал на аэропланах и носил модные одежды того времени, смокинги. Иногда приглашал каких-то влиятельных людей на встречи, влиятельные были люди. И узнав, что он не вегетарианец, он заказывал поварам, чтобы они готовили ему мясо. Байстан Сарасвати. Так он общался с людьми. Так он проповедовал. И Прабхупада пишет своему другу когда-то, еще до поездки в Америке, что я очень хочу, чтобы западные люди приехали во Вриндавну, увидели Вриндавну. Я им даже для этого готов предоставить здесь вино и мясо, раз они так к этому привыкли. Но я уверен, что увидев Вриндаван, они откажутся от всего этого. Я уверен, он сказал. Они откажутся. Он еще до поездки в Америку. Он знал, что людям нужен будет Вриндаван западный. Потому что это было предречено Махапрабху, Бхактивинода Такуру, что люди будут воспевать в каждом городе деревне. Прабхупада так видел тоже. И теперь так и есть. Вриндаван едет весь мир. Вкладывает огромные деньги, строит там целый город, чтобы люди просто были во Вриндаване, видели Вриндаван. Что тот, кто видел Вриндаван, он уже не может быть обычным человеком. Такое святое место. И Прабхупада дал нам самое главное воспевание. Говорит, в Кришна Баларама Мандире круглые сутки киртан. 24 часа в сутки. Киртан продолжается уже много-много-много лет. Не знаю точно сколько. Не прекращается. В результате мы видим этот храм, сейчас центр Вриндавана. Центр Вриндавана. Это милость Шрилы Прабхупады. Хорошо. Ну, я думаю, также должны быть какие-то вопросы. Это же у нас встреча, даршан, не лекция. Можно задавать какие вопросы, какие хотите. Но ты не владел столько. Или Владивосток? Нет, не Владивосток. Ты здесь чужой, мне кажется. Да? Чужой? Не чужой? Свой? Ну, спрашиваю. Присоединяться. Ну, если человек получает посвящение в этой традиции, практически он уже принимает отречение. Любой, с любым гороскопом. Но там есть также личности, которых, у которых ярко выражена миссия, предназначение уже с рождения. Шупрупада один из таких. Например, у нас гороскоп может быть не быть саньяси, но все равно живете как саньяси. Четыре принципа. Это же отречение, 16 кругов. Это отречение. Воображение чем отличается? И саньяси соблюдают четыре принципа, и мы соблюдаем четыре принципа. Они 16 кругов, мы 16 кругов, они проведут, мы тоже проповедуем. Только может быть разница, что семейные люди еще работают. Вот и все. Но это образ жизни фактически отречен, несмотря на гороскоп.
Почему вы говорите постоянно о себе? И в чем является взаимодействие в себе? В чем простота взаимодействия в себе? Или в чем простота сотрудничества?
Простота сотрудничества? Сотрудничать означает помогать друг другу. Обычно люди, наоборот, настроены на... ожидают помощи себе. Ожидают, что к ним внимательно отнесутся, оценят то, что они делают. И помогут в случае, если им потребуется помощь. Такое вот, такая позиция обычного человека. А если мы говорим о сотрудничестве, то позиция помогает другому. Это делает наше движение неразрушимым извне. Невозможно такое движение разрушить. Ну, просто вот, кого мы видим в поле нашего внимания, уважаем и ценим, мы пытаемся быть полезными друг для друга. Это сотрудничество. Минимум, мы вдохновляем друг друга в сознании Кришны постоянно. Это сотрудничество. Не расстраиваем, не разочаровываем, не обижаем. Не критикуем понапрасну, не тревожим, вдохновляем. И если все-таки приходится кого-то критиковать, расстраивать, то в конце должны вдохновить снова его, чтобы он продолжал преданность сотрудничества.
Хорошо, а как культивировать себе осознанность во время киртана, во время джапы, во время принятия прасада, осознавать, насколько это важно и насколько, допустим, что когда святое имя повторяю, что это сам Кришна. Как это осознавать?
Как осознавать, что это сам Кришна? Нет, нужно просто внимательно повторять мантру. Я могу пытаться осознавать, но не сознается. Не сознается никак. Это как вот туман. Я напрягаю глаза, но все равно не вижу. Я пытаюсь, не получается. Но солнце встает, туман рассеивается сам. То есть присутствие солнца означает, что мы просто сосредоточены на святом, они внимательно это делают. И солнце направляет свою силу само. И туман рассеивается. Это вопрос как бы нашего внимательного отношения к святому имени. Прасад очень хорошо принимать в обществе преданных. Это будет хорошая реализация очень. Когда вместе принимают прасад, это очень вдохновляющее явление. Киртан то же самое, когда большое количество преданных собирается, всегда вдохновляющее явление киртан. Очень. Смысл этих всех трех практик, прасад, киртан и джапа, удовлетворить Кришну. И тогда все будет хорошо. Например, можно ждать экстаз. Ну, он должен прийти же когда-то при экстаз. Поем, ждем экстаз. Но Прабхупада говорит, танцуйте. Танцуйте, Кришна из сострадания будет доволен. когда мы пытаемся танцевать для удовлетворения Кришны, Кришна видит, как мы танцуем. И сострадание помогает нам. Вы знаете, как танцуют на Голоке Вриндаване? Поэтому, когда мы танцуем, Кришна испытывает некоторое сострадание Прабхупады. Потому что нам трудно в этом физическом теле, знаете, не до танца бывает. Может быть, мы пришли все расстроены на киртан. Может быть, у нас проблемы в семье или что-то. Может быть, я вообще болею, но тем не менее, на киртане хорошо танцевать. Вот этот несчастный человек приходит, начинает танцевать на киртане, и Кришна сострадает. И в итоге все счастливы, что Кришна доволен. Акадыша означает безерно бобовых. Акадыша означает пир, Прабхупада сказал. Так он сказал однажды. Акадыша означает пир. В храмах обычно, в храмах искон, в Акадыше обычно разнообразие больше, чем в обычные дни. В обеденное время больше разнообразия. Ну все беззерновых, бобовых. Также есть для аскетичных преданных рекомендации не пить, не есть, не спать, но сознание не терять при этом, а быть в полном сознании Кришны. Это для того, чтобы больше повторять мантру, читать книги или проповедовать. Не то, что вы умираете, теряете сознание и соблюдаете кадыш таким образом. Нет, только просто вы не едите, не пьете, не спите. У вас появляется много времени. Для чего? Чтобы быть в экстазе, чтобы погрузиться в экстаз, воспевая. И некоторые преданные делают, устраивают такие ночные воспевания. Вот в Москве это делают, в других городах, не знаю, как здесь. В Экадыше, в храме всегда кто-то воспевает. В многих городах. Всю ночь. Если хотите, можете делать так. Тоже в храме, вот в Экадыше два раза в месяц здесь собираться, кто может, кто имеет такое желание, и петь киртан. Раньше мы всегда постились полностью в Акадыше первые годы. Мы высчитывали их сами, не было календаря, мы смотрели на Луну внимательно. После новой полной Луны мы отсчитывали 11 дней и выбирали такой день. 11-й. Постились. Без воды, без пищи, полностью. И только один преданный съел. Один преданный, инициированный причем. Не стесняясь причем ел. Что в то время просто, ну, все стеснялись, потому что это было, знаете, такое строгое, ну, как бы, негласное правило. Ну, проверка на преданность, понимаете, как бы. Если ты преданный, ты не будешь есть и пить в Акадыше. Ну, это понятное дело. Даже говорить не нужно, но как. Но этот преданный инициированный даже не стеснялся, при всех наедался, понимаете, и улыбался при этом. Поэтому к нему очень так относились осторожно вообще. У нас была программа как раз в этот день Акадыши. Причем публичная программа, там какие-то социологи, ученые. Мы вышли на сцену, я это помню хорошо, это был такой тяжелый Акадыш у всех, наверное. Да. У меня руки вообще не поднимались, чтобы даже каратала держать. Я вообще не знал, как стоять на сцене. Мы были такого цвета, как эти караталы, зеленоватого такого. И мы пели киртан, представьте, несчастные такие. Не улыбались. Смотрели в пол. Босиком, в каких-то тряпках. И тут социологи сидят, в костюмах такие. И на нас так внимательно все смотрят. И один преданный, который Акадыши не соблюдал так строго, он танцевал и улыбался. Очень странное было явление. И люди смотрели на него, на нас, не могли понять, что происходит вообще. Этот наш ведущий, уже изможденный после киртана, Мридангу поставил, сказал, у нас сегодня просто Акадыш, понимаете. Мы постимся, поэтому нет так много сил. Сказал заплетающимся языком. И был первый вопрос. И часто у вас такие кадыши? Потом мы подумали, зачем? Мы не будем пугать людей, мы будем выглядеть хорошо для проповеди. Начинающие преданные, им очень нравится иногда поститься полностью, это хорошо. Я думаю, это очень хорошо. Если кто-то может полностью поститься, это хорошо. Только не лежать целый день. Должны активно служить перед. То есть не нужно, да, не нужно сражаться за религию. Нужно просто предаться Богу в этом смысле. Сарва, тарва, паритяджа. Оставьте все эти религии, предайтесь Богу. Есть такая фраза в исламе. Там говорится, что не называйте себя христианами или кем-то еще. Станьте предавшимися. Вот это слово, предавшийся. Предайтесь Богу. То же самое, что Кришна говорит, предайтесь. И мы то же самое говорим другим языком. Не привязывайтесь к религии, привяжитесь к Богу, предайтесь Богу. Что люди сражаются из-за религиозных мировоззрений, представлений. А Бога не знают. Вот по этой причине.
Христиан, вы меня нападаете, что мы Бога не знаем, что вас ведут вас всех. И я не знаю, как это будет реагировать, как это взять, потому что происходит.
Никогда близко не общайтесь с агрессорами. Это агрессор. С агрессором проповедник не общается.
Нападает, хорошо.
Да, да, с агрессором не общается.
А еще вопрос можно? Как относиться к сновидению, где я вас вижу, вы мне
наставления даете? Смотря какие наставления, не знаю. Не противоречит нашей философии наставления? Нет? Ну тогда нормально. Можно смотреть, какие сны, да.
Вы говорили, что материальный мир не соответствует желаниям Господа. И он не поддерживает, потому что мы хотим. Когда Мусадхардата попросил Вселенную освободить, Господь желание всех живых существ поменял. Почему вы тогда-то не попросили все Вселенные освободить?
Все Вселенные?
Нет, все Вселенные.
А, все Вселенные?
Господи, все
равно... Это было бы слишком, мне кажется. Лишить такого права, потому что живые существа хотят прийти в материальный мир, жить в материальной Вселенной. Но у них есть такое желание, поэтому для них создаются Вселенные.
Тех, кого освободили, там желание поменялось?
Да, по милости Господа Читания были освобождены. Жил один царь когда-то. Гуру Махарадж рассказал эту историю не до конца. Откуда из Пурана эта история? Этот царь позвал вайшнавов, браманов и задал вопрос. Что самое важное для человека, чтобы достичь быстрого освобождения? Этот царь был очень святой. И все мудрецы вайшнавы, они посоветовались и выяснили, что самое важное — это воспевать святое имя. И быстро все освободятся. И царь все так устроил в своем царстве на всей планете, что все воспевали святое имя кругом. И дома, и на полях, и в школах, и где угодно. Он везде установил культуру воспевания. И все люди, когда они умирали, они не шли в ад никто. И даже в рай не шли никто. Все сразу ходили на Вайкунтху. И так продолжалось, в конце концов, ад опустел. В раю почти никого в кущах нет. Наслаждаться не с кем почти. Проблема в аду и в раю возникла. На земле все были счастливы. Ад страдает. Рай тоже страдает. Ямарадж жалуется, никого нет, огня нет, холодно, грешников нет, все сразу идут на Вайкунтху, даже в раю никого нет. Из-за этого царя весь порядок вселенной нарушился. А они стали думать, что же делать с этим царем вообще. Он не понимает, что должно быть все. Должен быть рай, ад, земля, ну, чтобы все эти желания. Он не учитывает, он просто всех отправляет сразу на Вайкунтху. Может быть, что-то придумать, какую-то апсару там подговорить. Ну а как мы? Как? Апсара ничего не сможет, но с ним рядом жена. Целомудренная, Дармапатни. Невозможно, он ни на кого не смотрит. Только на нее. И они не могли найти ни одного уязвимого места у этого царя, чтобы сбить его с толку. Вот такая была история. Понимаете? Чем закончилось? Ну вот видите, чем закончилось. Опять все есть. Все по-старому, тем не менее. Нашли какой-то выход, договорились с ней все-таки. Потому что так должно быть. Это потому, что есть желание живых существ.
А нам Господь может желание поменять?
Может ли нас освободить?
Поменять наше желание.
Ну да. Ну, повторяй, Хари Кришна. Повторяю, Хари Кришна.
Какие места приятно посещать Картику?
Какие места благоприятно посещать Картику? Обычно преданные едут во Вриндаван, Каму. Потому что этот месяц он насыщен праздниками наибольшим образом. Весь месяц какие-то праздники. Это месяц паломничества. Это лучшее время для служения. Если человек приезжает во Вриндаван, совершает служение Кришне, то он 100 раз получает больше результатов в Вриндаване. И если на Картику приезжает, то еще в 100 раз увеличивается результат. Во Вриндаване следует это знать. Также очень хорошая погода в это время на Картику. Ни жарко, ни холодно. Очень благоприятное время. Ну и, конечно, если человек совершает оскорбление, то в 100 раз он получает реакцию за оскорбление. Да? В Вриндаване. Если преданный заболел тяжелой болезнью, используют невегетарианские лекарства. А Прабхупада в этом случае говорил, что мы не фанатики. Если это требуется для лечения. Когда он спорил с христианским священником кардиналом по поводу мясоедения, и тот всегда делал акцент на то, что мы это делаем для людей. Если люди нуждаются в пище, мы убиваем животных, чтобы накормить людей. Как бы благотворительность. Но Прабхупада говорит, да, да, это может быть, если человек умирает с голоду, нет другого выхода, и он имеет право съесть мясо животного. Он говорит об этом, что мы не фанатики. Я думаю, что вот этот момент можно также к лекарствам, потому что преданные даже принимают лекарства обезболивающие, вот эти вот наркотические, это очень сильные боли, применяют. Другого выхода нет. Это исключение из правил. Любое правило имеет исключение. Но также есть еще одна точка зрения. Что это решает лично каждый. Кто-то, я знаю, отказывался от обезболивающих, потому что сознание за... темняется, они не хотели, говорят, я лучше. Это все равно говорит, почти не помогает. От этих болей почти не помогает, поэтому лучше буду терпеть. Это уже было личное решение. Но если кто-то не может терпеть и применяет какие-то лекарства, мы не осуждаем это. Конечно, их полно. До того, как мы станем смиренными, много чего произойдет. Это так же, как плыть к берегу во время шторма. Пример Прабхупады. Мы делаем большие усилия, чтобы добраться до берега, спастись. И иногда кажется, вот все, сейчас руку протяну, и все, я спасен. Я схвачусь за этот камень. Но встречная волна отбрасывает вас очень далеко снова. Фу. И что Прабхупада говорит, не отчаивайтесь, продолжайте это делать. И так может быть много раз, пока мы на самом деле не обретем смирение на встрече. Что иногда кажется, сегодня я смиренен. На самом деле никого не нагрубил, никого не обидел. Очень мягко проповедовал. Все хорошо, сегодня я смиренен. Но на завтра я могу понять, что нет никакого смирения у меня. Это очень серьезная школа. Все священные писания написаны только для того, чтобы понять один стих Шикшаштаки. Цината пису ничина, тарура писа ишнана, аманина манадина кита не садагарет. Все. Но для того, чтобы обрести такое смирение, терпение и почтение, может быть, требуется миллионы жизней практики. Трудная задача.
Можно вопрос? А вот само смирение, если человек уже смиренный, может ли смирение подразумевать те или иные амбиции, скажем, духовные амбиции?
Ну, да, смиренно для чего? Может быть, для того, чтобы быть святым. Уж извороты. Поэтому мы об этом даже не думаем. Смиренно или не смиренно, мы даже не думаем об этом. Легко запутаться. Мы просто служим Кришне, следуем духовному учителю. Бывает, что это очень трудно эту самооценку дать себе. На данный момент времени можно сказать, что сегодня я был смиренным, просто не было случая, не было возможности быть несмиренным. Я был занят. А вот в этот момент я уже не могу быть смиренным. Как я могу быть смиренным? И как раз не занят. Вот так. Смиренное — это солома на дороге. Вот это смирение. А терпение — это дерево. Такие примеры.
Если страх мешает духовному развитию, то как будет?
Еще раз.
Если страх мешает духовно развиваться.
Страх? Страшно духовно развиваться?
Ну, нет, страх не мешает духовному развитию.
А, страх мешает духовному развитию.
Как будет?
Так это же хорошо. Страх только поможет предаться Кришне больше. Все хорошо. Страх есть, предавайся Кришне. Есть причина предаться Кришне. Нормально? Кто не боится смерти? Все боятся смерти. Вот она возможность предаться Кришне. Предайся Кришне, то умрешь, говорят. Страшно, надо предаться Кришне. Стимулирует. Но да, мы же это делаем. Почему невозможно? Все так и поступают. Поругаются и снова продолжают служить Кришне. Подерутся и снова приступают к служению. Придут Кришне, конечно.
Но именно через Харе Кришне.
Только через Харе Кришне. Никак иначе. Есть много путей. Есть много путей, как можно прийти к Кришне. Но сейчас только через Харе Кришне похоже. Если в храм Владивостоке не приходит, то как вы придете к Кришне? Сознание Кришны — это очень-очень широкая культура. Любое имя Бога человек может воспевать и прогрессировать. Так Прабхупада говорит. Почему же рекомендуют Харе Кришна именно? Акцент у нас Ну, потому что это маха-мантра, наиболее могучное средство, только по этой причине. Но если у вас есть связь с другими именами, вы вспоминаете другие имена. Мы пойдем также в Нарисимхадевы, Говинды. Много других имен можете петь, если у вас есть такие отношения. Но, как правило, у людей нет никаких отношений с Богом. Поэтому если им дать вот это безграничное разнообразие имен, они не знают, как этим пользоваться. Он говорит, начни с Хари Кришны. Там тебе появится возможность увидеть все остальное. Что это маха-мантра. Это великая песня освобождения, говорится. Ну вот с нее мы начинаем. Но вы увидите через Хари Кришна мантру все остальные энергии. И проявление Бога. Все увидите. Кто-то прогрессирует через Иисуса Христа. Кто-то через Аллах. Имена Аллаха воспевает. Люди прогрессируют, если следуют правильной практике.
Скажите, пожалуйста, как понять, довольно ли человек получить по ускорению массажа, если его духовочества нет рядом, он не могу спросить, чтобы они как-то узнать его мнение?
Похоже, недоволен. Он всегда недоволен. Как ни старается, он все равно недоволен будет. Отец всегда немножко недоволен сыном. Отцу 100 лет в Грузии, сыну 82 года. Отец говорит, кто ты такой спорит со мной вообще? У тебя молоко на губах не обсохло. Ты глупый еще. Это природа вацалия. Поэтому трудно понять родителей и духовного учителя. Потому что вот, кажется, стараешься. И непонятно, доволен или недоволен. Потому что гуру всегда хочет самого большего для своего ученика. Самого большего. А ученик хочет погордиться же немножко, он что-то достиг. А гуру смотрит, ну что за глупец вообще? Выучил А, Б и думает, что все уже знает. Боже мой. Ну, вы всегда можете прочитать это настроение. Но также гуру доволен учеником всегда, потому что ученик старается следовать наставлениям. Поэтому одновременно он и доволен, и недоволен. Смотря с какой стороны к нему подойти.
С какой подходить? Здесь подробно.
Да, тут будьте осторожны, с какой стороны подходить. Если ученик знает этикет, это хорошая сторона. Если он как? Через служение общается с гуру. Это хорошо. О своей миссии? Только об этом и говорю, Мика. Что-то еще добавить? Можно добавить, что, конечно же, ожидается, что ученики, они будут тоже участвовать в миссии. Так же. Должно прийти время, когда ученики начнут делать то же самое, что делает духовный учитель. Проповедовать широко. Искать привлекательные формы культуры, проповеди. Развивать сознание Кришны, искон. Но у нас много работы впереди. Что ожидается? Воспевайте святые имена внимательно. Читайте книги Прабхупады, Шикша, и думайте, как это распространять. Постоянно думайте об этом. Вот и все. Готового рецепта нет, потому что вы индивидуальности, у каждого есть своя природа. Думайте, занимайте себя, свою природу. Ищите. Пропасла, ночами не спите. Думайте, как привлекательно это делать. Что является привлекательным? Природа человека. Его природа. Он всегда привлекательна. Познавайте себя. Думайте, как привлекательно распространяться. Я тоже что-то делаю, распространяю. Делаю это вот так, как вы видите. Что это моя природа. Не означает, что вы должны быть точно такими же, как я в этом смысле слова. Вы должны точно так же активно проповедовать. Но как вы это будете делать? У вас есть своя природа, свое настроение, свои отношения с Гуру Кришной, со Святым Именем. Это великое разнообразие. Прабхупада говорит, ваши примеры никогда не кончатся. Все будет новые, новые, новые. Знания будут всегда обновляться. Что там глубина безмерная. И никогда не думайте, что мы уже все знаем. Мы еще почти ничего не знаем из того, что Прабхупада нам оставил. На чем строится дружба в семейной жизни? На отречении. Если слишком привязываться, это будет назойливая дружба. Это невыносимо в семье. Назойливые отношения невыносимы в семье. Вы вместе, но вы должны быть свободными. Это дружба. Хороший вопрос. Если наше движение растет, то как поддерживать наши духовные стандарты на высоте? Для этого нужно иметь очень прочную связь с духовным учителем. Это относится к гуру таттве вопросу. Прабхупада сказал, что если в нашем движении появится один чистый преданный, моя миссия успешна. Мы должны очень крепко держаться за наставление Шрилы Прабхупады. И эту связь мы должны получить от наших духовных учителей, с основателем Ачарьи. Тогда наша жизнь никогда не деградирует. Как иногда преданный может чувствовать, что я занимаюсь служением, повторяю мантру, и в принципе все хорошо я делаю, но в то же время чувствую, что мне не хватает своей личной жизни. Так, бывает такое. Мы скажем, это естественно, но, строго говоря, человек не занимается преданным служением, не погружен туда, достаточно образом. Если строго говорить. То есть наша задача погружаться глубже, то есть эту связь с духовным учителем, она не статична, она экстатична, она должна быть в развитии. То есть насколько человек предается, настолько он вознаграждается. Это должно быть большое развитие, колоссальное развитие через предание. И тогда человек думает, ну что ж, да, есть семья, нет семьи, есть личная жизнь, нет личной жизни. Это можно тоже переживать, но тем не менее, вы будете очень стабильны в сознании Кришны, счастливы. Пандавы, сколько им пришлось пережить страданий? Даже Бхишмадев плакал, когда вспоминал о их страданиях, лишении. И тем не менее, они боготворили Кришну. Он был в центре их жизни. Они были счастливы в этом смысле слова. И Кришна их провел через великие трудности вообще. Через Курукшетру, через преследование, покушение на жизнь, изгнание в лесах, через позор Драупади. Ну, самые-самые невозможные вещи, которые человек не может вынести вообще. Это продолжается практически всю их жизнь. И даже когда Юдхиштхира получил царство, он был еще более несчастлив. И что удивительно, что в течение всей этой жизни они больше и больше привязывались к Кришне. Вот об этом речь идет. Когда я не думаю, что мы превратимся в какую-то конфессию обычную. Со слабыми стандартами. Любовь к Богу нужна нам. Живая любовь к Богу. То, что мы ищем в семье или где-то еще, есть в Кришне вечно. Ведь семья тоже временная, друзья временные, дети временные, родители временные. А Кришна может быть и другом, и сыном, кем угодно. Прабхупада пытался в эту мысль донести главную. Чтобы мы познали отношения с личностью Бога, как с живым существом, как главным существом своей жизни. И он рассказывал историю о том, как Брахма украл мальчиков и телят, чтобы испытать, на самом ли деле этот мальчик-пастушок, верховная личность Бога. Это целая лила, целая игра, которая заняла много времени. Он украл всех мальчиков, пастушков и телят, чтобы проверить, как Кришна будет наслаждаться, насколько он независим в своем наслаждении. Если ребенка отобрать игрушку, он же не может больше наслаждаться, он плачет. Брама украл все его окружение, которое приносило ему великое блаженство. И решил посмотреть, что теперь будет делать этот Кришна. И когда он вернулся, он увидел, что ничего не изменилось. Те же мальчики, пастушки, телята на месте, и блаженство не уменьшилось. Он мог понять, что тут здесь не то, что-то странное, потому что я украл их. Откуда эти мальчики-пастушки? Но он не мог понять, как Брахма, знающий творение, не мог понять, откуда эти мальчики-пастушки такие же. В творении нет больше таких. И когда он готов был уже умереть от этого непонимания, Кришна показал, что это его формы. Вишну. Множество форм Вишну приняли эти образы мальчиков, пастушков и телят, и окружали Кришну. Наслаждение, праздник продолжался, ничего не изменилось. Никто не понял подмены. В течение года во Вриндаване никто не видел подмены. И тогда Брахма сказал одну фразу. «Теперь я абсолютно уверен», — сказал Брахма. «Абсолютно, нет никаких сомнений, что вот этот мальчик-пастушок — это источник творения, источник всего, это Верховная Личность Бога». Прабхупада сказал эту историю ученикам. А потом он сказал, что касается меня, — сказал Прабхупада, — я тоже абсолютно в этом уверен, что Кришна — это Верховная Личность Бога. И с ним есть всевозможные отношения, которых пять насчитывается. Он будет другом, и любовником, и ребенком, и господином, и кем угодно для вас. Что касается меня, об этом абсолютно тоже убежден. Все очень удивились, что Прабхупада об этом сказал. Брахма убежден. Прабхупада тоже убежден. Да Прабхупада сказал еще одну фразу. А вы убеждены в этом? Ученики подумали, нет, мы так не убеждены, как Прабхупада. Вот почему мы страдаем в этом мире. Если даже мы найдем эти отношения здесь, в материальном мире, мы все равно не будем счастливы. Нет? Но если все-таки мы приблизимся к Кришне и развьем с ним отношения, на самом деле будем счастливы. Потому что Кришна такой сын, который никогда не умрет. И такой друг, который никогда не предаст. Прабхупада все это говорил. Вот почему так движение Сыны Кришны распространяется. Потому что тут есть отношения с Кришной. Это общество сознания Кришны. Это не просто формальное название. Это именно необходимость сейчас познать Бога как Личность. Любовь личностная. Если мы говорим о любви к Богу, мы должны прийти к Личности. Поэтому повторяем Хари Кришна мантру. Читаем о Кришне. Читаем Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиту. Это все связано только с Кришной. Потому что в Бхагаватам говорится, что то, что с Кришной не связано непосредственно, это иллюзия. Это отблеск истины, это не истина. Это отраженная истина. То есть пока мы не познаем Бога как Личность, мы не достигнем умиротворения полного. Будем беспокоиться, даже повторяя Хари Кришна мантру. Даже думая о Боге, мы будем также беспокоиться еще и о себе. Ну и как мы беспокоимся о себе в момент смерти? Оказывается, мы не можем побеспокоиться о себе, позаботиться. Тут все и выясняется. Баджа Говинда, Шанкарачарья поет. Воспевайте имена Говинду, что в момент смерти никакие умственные спекуляции не помогут. И ничто не поможет. То есть главная задача живого существа – это развитие отношений с Богом здесь, в этом мире. Поэтому мы наконец пришли к этому личностному пониманию Бхагаван Сваям. Кришнасту Бхагаван Сваям. Изначально личность Бога. Его зовут все привлекающая личность Пурушоттама Кришна. Потому что слово Бог – это абстрактное слово. Оно ничего конкретного не говорит. Вы не можете любить Бога в абстрактном понимании. Не так, что люблю математику, люблю пирожные и люблю Кришну. Кулинарное искусство тоже искусство. Математика тоже наука, но сознание Кришны это совсем другая наука, совсем другое искусство. Вы должны понимать, чем это все отличается. Это решает все наши проблемы навсегда. Если мы восстановимся в отношении с Богом как личности, это необратимый процесс. Никогда их не потеряем. Почему? Потому что это вечные отношения. Потому что я вечная душа. Я ищу таких отношений.
Харя, скажите, пожалуйста, почему, когда живое существо задумывается о том, что у Бога нет причины,
у Бога нет причины,
ну, да.
И у кого-то начинаются проблемы.
У живого существа
проблемы начинаются. Ну, похоже, не заканчивается проблема у него, у живого существа. У Бога нет причины. А в чем проблема? Почему это проблема? То, что он не понимает эту проблему. А, ну это, конечно, проблема. Проблема в невежестве, а не потому, что у Бога нет причин. Проблема в невежестве. Не в Боге. Сварат так описывается, нет причины. Он сам и есть причина. Если преданный следует правильно практике, у него обязательно будет это настроение, эта миссия. Дух проповеди будет. Даже если он сам не проповедник, он сможет вдохновлять других это делать. Если правильно следует практике, если он изучает книги Прабхупады, там именно вот этот дух. Именно это, да. Поэтому мы рекомендуем именно книги Прабхупады сосредоточиться на этом, потому что там вот этот дух мощный. Там миссия в чистом виде. Это очень важно.
Если мы отношения установим, то я их уже никогда не утратим. Мы же их уже утратили.
Мы утратили, но больше не утратим. Это написано в Бхагавад-гите. Кто-то достигает духовного, никогда обратно не возвращается.
Чем старше преданный, то наоборот заходит. Вот все старшие бедные сами будут видеть, и не вы новенькие вы сидите. У вас позиция просад, то есть люди пока мы должны. Разве не так должно происходить? На самом деле, если человек правильно развивается, то...
Обычно старшие преданные, они служат по-другому. Нет, слуги, конечно же. Но они по-другому служат. Тут есть этикет, есть субординация, также они вынуждены принимать почтение. Там лучшие места какие-то, уважения к себе, субординация какова. А вот Матаджи Мандакини, она совсем по-другому себя ведет, что никому в голову не приходит постепенно это. Вообще не ожидает, не требует и ведет себя совершенно иначе. Это как бы ее индивидуальность, мне скорее кажется, чем результат просто практики. Это именно ее индивидуальность духовная. Она так себя чувствует, так себя понимает по отношению к преданным. Например, мы сидим за столом, не помню, завтрак или обед. Я ее спрашиваю: «Матаджи Мандакини, а вы готовили Шри Прабхупаде?» Она говорит: «Да, очень часто». Я поняла ваш намек. Я завтра приготовлю обед. Ну, собственно, я этого и хотел. Потому что мне было страшно интересно, что же наготовил для Шрилы Прабхупады. Я очень хотел это попробовать. Я сразу сказала: я поняла, я завтра приготовлю именно то, что я готовила для него. Я очень ждал этого обеда, помню. И она не разочаровала меня. Это удивительно, что старшие преданные, они могут быть очень высоко продвинуты, но при этом они могут быть также доступными для дружеских отношений. Это очень вдохновляет. Есть одна, конечно, незадача в связи с этим вопросом, о чем Прабхупада говорил. Что разрушило культуру Индии? Брахманы, которые думали: я браман, я не буду заниматься черной работой, я же не шудра. Он говорит: вот с этого все началось. Прабхупада сказал: у вас хорошая страна, сказал преданным американцам, потому что вы уважаете любой труд. А в Индии вот эта кастовая система, она разрушила все. Что браманы, они не хотят мыть полы, не хотят заниматься никакой другой работой. Они очень гордые. Вот этого нужно остерегаться, что если речь идет о старших преданных, браманах также, чтобы не развить вот это сознание неправильно. Мужчины и женщины, живущие в храме, они не воспитываются в одинаковой аскезе, не должны воспитываться в одинаковой аскезе. У них разные возможности, разная психология и прочее. Если их в одинаковых условиях воспитывать, как брахмачарьев, там тоже есть свои сложности, проблемы. Но также это зависит от Кришны, в каких условиях мы находимся в жизни. То есть я понимаю, что лучше так, но возможности нет. И приходится принимать то, что есть, как волю Бога. Этим и руководствуемся сейчас главным образом. Так? Мы знаем, как хорошо, как лучше, чтобы все женщины были замужем, а мужчины все были брахмачариями при этом. Как говорится, мы знаем правила, но какие наши возможности? Мы используем то, что у нас есть, и принимаем то, что есть. Тут проявляется наш разум из того, что вот мы выбираем, что же мы выберем. То, что мне помогает духовно прогрессировать, или то, что дает мне какие-то, ну, какой-то комфорт, что ли, материальное счастье какое-то. Это тоже проверка придет. Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а женщине, Нужен духовный учитель или общение с мужем достаточно?
Нужен духовный учитель сейчас. Если ее муж не духовный учитель, то нужен духовный учитель.
И тогда следующий вопрос. А как стать вашим учеником?
С позволения мужа можно.
А если муж тоже хочет, мы можем вдвоем?
Это удобнее вдвоем, конечно. Хорошо для семьи.
А как можно подойти?
Практика. Начинайте практику. То есть повторяйте мантру сейчас, соблюдайте принципы, общайтесь с преданными. Через практику все решится.
Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, совершая духовную практику, соблюдая четыре принципа, читая джапу, есть ли какие-то еще факторы, которых он, человек, находясь в миру, избегает, так как мы в любом случае находимся в обществе непреданных, может быть, даже иногда людей, пребывающих в невежестве.
Что еще можно избегать, да, практикуя как бы в жизни сознание Кришны,
чтобы не
упасть, чтобы не ослабнуть духовно. Самое как бы главный момент в этом вопросе, что нужно избегать, стараться созерцать объекты чувств. С этого начинается проблема. Это возможность управлять глазами, скажем так. Также язык контролировать. Именно с языка и начинается все. Но глаза тоже важны. Потому что если мы живем в городе, мы наблюдаем людей, их поведение, их культуру, их слова. Если вы живете с родственниками, они могут включить телевизор. Ну, много объектов чувств, восприятия. Вот тут нужно быть осторожным. Но если вы, скажем, укладываетесь спать до 10 вечера и встаете в 4 утра, у вас будут все шансы избегать проблем. Потому что разгар чувственных наслаждений именно вот вечером, поздно вечером, максимально получает дозу человек чувственных наслаждений, объектов в это время. Днем более-менее люди все-таки работают, заняты. Но вечером они начинают расслабляться, наслаждаться, если мы вот это начнем созерцать, видеть, слышать, это повлияет тоже. Может снова разродить наш разум. Поэтому если вы укладываете спать, скажем, в 9, а то и в 8, и в 3, и в 4 встаете, у вас будет все шансы. Для мужчин это хороший совет.
Я не знаю, почему разделы, что когда с родными получается иногда разногласия, то есть ты как бы приходишь с работы вечером, и вроде сразу ложишься спать. А отношения нарушаются, то есть как бы.
Ну не сразу нужно ложиться спать с работы. Хотя бы полчаса нужно поговорить, посидеть, поужинать там. Хотя бы полчаса. Я должен получать внимание. Не то, что вы прям с порога сразу леглись и ушли. У вас просто нет ни утра, ни вечера для родных. Конечно, хотя бы полчаса вы должны в день уделить внимание полное. Такая позиция может быть, если она не безответственная, конечно. То есть это не безответственность, потому что наша обязанность, пока мы в этом теле находимся, защищать это тело, поддерживать его, заботиться о здоровье. Это обязанность. То есть не соглашаться со смертью. Если все-таки смерть приходит, мы тоже не соглашаемся со смертью. Мы повторяем Харе и Кришну и уходим от смерти. В любом случае мы со смертью не согласны. Так или иначе. Если этот преданный уверен, что он отправляется к Богу, если он находит в себе такие силы, возможно, это правильное решение. Нет, вот в этом случае. В обычном случае мы делаем все возможное, чтобы поддерживать здоровье. Все возможное. Но если это невозможно, мы повторяем Харе и Кришну.
Если он сам не хочет.
Я говорю, это индивидуально. Но нужно разобраться, это что, безответственность или что? Или это зрелое решение его? Ты? Зрелое решение. Может быть, он прав, да? Такие примеры были, я помню, несколько таких примеров, когда преданные уходили осознанно. Почти предлагали операции и прочее. Я сказал, нет, я буду уходить. И уходили. Такие примеры были. И хорошо уходили. Что имя Кришны?
Матаджи, другими слышно, пожалуйста.
Микрофон. Микрофон же есть? Что? Стесняется? Ну, на уши. А как сказать русскими словами «все привлекающие»? О, энергии наслаждения «все привлекающие», энергии наслаждения «все привлекающие». Не работает как-то. Это не изначальный язык русский. Санскрит – изначальный язык. Лучше на санскрите. Русский – не изначальный язык. Эти вещи не переводимы на русский язык. Это лишь только одно из значений «все привлекающие». Одно из многих-многих значений. Не нужно никакого понимания, нужно просто слушать вибрацию и все. Это же Кришна. Как можно понять его? Зачем понимать? Вы думаете, можно понять Кришну? Просто перевести на русский язык и все? Повторяйте просто имя, слушайте имя. Имя Кришны, оно сотрет эти самскары, русские, американские, индийские, какие бы то ни были, они уйдут все. Вас не будет беспокоить язык. Язык сердца проявится. На Вайкунхе там по-русски не говорят. Там другой язык какой-то. Хотя русский понимают. Не думайте, что он самый цивилизованный язык. Он один из самых нецивилизованных сейчас языков. Тут много плохих слов тоже.
Бывают моменты, когда сложное эго настолько разрастается, такая ситуация, кажется, что происходит вокруг меня. То есть, кто-то посмотрел в мою сторону, кажется, на меня. Кто-то там что-то сказал в мою сторону, кажется, что мне. Вот что делать с таким эго, чтобы как-то обратно в нормальное состояние возвращаться?
Нужно чаще выходить на сцену и проповедовать. Это природа. Это природа такая. А иначе мы станем такими подавленными, неуверенными, нехорошо. Если есть такая природа, нужно выходить, говорить с людьми, проповедовать, использовать это. У каждого человека есть в природе лидировать где-то, правда же? Где-то быть лидером. Да? Надо каждому в чем-то проявлять свое лидерство. По мере возможности, если они интересуются, можете рассказывать им что-то. Ну, в своем отечестве пророка не бывает, говорится. Близкие родственники нас не могут воспринять в форме как бы гуру, наставляющего. Родственникам сложно так видеть друг друга. У них отношения более фамильярные, материальные. Вот. Поэтому, может быть, навязывать мы не можем им проповедь, это беспокойство причиняет. Но мы рассказываем просто, что это и зачем, почему. Согласны, не согласны, но мы информируем их, как родственников. Почему вегетарианство, почему Хари Кришна Махамантра, можем рассказать об этом. Они могут быть, конечно, не согласны, потому что это не в их традиции, может быть, им еще первый раз об этом слышат, что за блажь такая и прочее. Все, раньше ели, общались, и вот теперь наши отношения страдают. Ну а если вы будете продолжать соблюдать эту практику, они проникнутся постепенно к этому большому уважению, потому что увидят результаты в будущем. Результат, когда у человека развиваются духовные качества, тогда даже родственники замечают это. Первый этап — это осмеяние, второй этап — преследование, третий этап — восхищение. Среди родственников пройдете все эти три этапа до конца. А потом они будут гордиться, что у нас в роду вот бабушка повторяла Хари Кришна мантру. С дедушкой вместе. Причем. Это будет уже традиция в семье заложена. Вот этот преданный, где он тут? Девакинандана.
Он ушел.
Он убежал как раз в это время. Видите, когда он нужен, он убежал. Он родился в семье преданных. И он сейчас ездит проповедует, и люди спрашивают, а правда, что вот вы с рождения Хари Кришна? Говорит, правда. И людям очень интересно это. Потому что все необычно в Хари Кришне. На все ответит. Почему эти бусы, почему это шикха, почему так? Все осмысленно. Не так, что есть традиция, но кто не знает, а почему так, а я не знаю. Будет ли матаджи прогрессировать, если выберет более комфортный путь? Может какой угодно прогрессировать. Может комфортно прогрессировать, может в страданиях прогрессировать. Мы прогрессируем во всех условиях, обстоятельствах. Но я говорю о другом, что мы не выбираем это. Обстоятельства руководят нами. Мы, конечно, всегда выбираем комфорт по нашей материальной природе. Мы хотим, чтобы все было удобно и в здоровых отношениях. Но ситуация иногда говорит по-другому. Правда? Я об этом говорю. Все хотят комфорта, но не все могут выбрать комфорт. Нету денег. Нет хорошего жилья. Любая женщина хочет замуж хорошую семью, но где муж? Где? Нету? Да, да. Мужчины знают тоже, да, проблемы с этим. Они авторитетно заявляют, что с этим большая проблема. Так что проблемы есть, конечно. Всегда будут какие-то проблемы. Понятен ответ, нет? Или нет?
Поделитесь, пожалуйста, своими планами после того, как построится Гуруваш. Будет ли возможность жить в России? Стоит ли перебираться в Казахстан?
А, то есть там, где строится этот наш проект. Как я мыслил, это давнишняя наша как бы мечта с женой, очень давнишняя проект. Ну, я думаю, что проектом рано называть, мы только начали это делать. То, чтобы создать этот проект, там нужны очень еще большие затраты, много усилий. Не знаю, сможем ли мы в этой жизни закончить этот проект, лично мы. Но я надеюсь, что ученики продолжат эту идею. Посмотрим, как она будет развиваться. Начало. Идея была очень практичная также. Кроме того, что это вот будет центр проповеднический, возможность приглашать гостей, заниматься там служением вместе, прочее, будут условия для проповеди, будет студия музыкальная, будет интернет-проповедь, там, ну, театр там, ну, все там возможно будет для проповеди, хорошо. Кроме этого, мы чувствуем, что мы стареем. С каждым годом уже мы чувствуем больше. Время такое. Я уже так подозреваю, что какое-то время спустя я уже не смогу так активно путешествовать. Мне придется где-то останавливаться больше и больше времени. Но я же хочу общаться с преданными. Поэтому я сейчас пытаюсь создать такие условия, чтобы для общения, для духовного общения. Чтобы этот центр также помог мне вот на старости лет оставаться в активной проповеди. Это была также моя личная, видите, корыстная идея. Казахстан? Нет, почему? Туда можно просто приезжать время от времени. Мы там построим гостиницы. Я ловил только отдельную гостиницу сделали.
С портом,
да, чтобы сразу.
вообще другое. И вот вы здесь проповедуете, народ, идите, проповедуете, а вот вам наоборот успокоитесь, ват отживете. Наоборот, успокоить таких ват отживет, которые если на тебя причиняют добро, и показывать пальцы, кто это. Поэтому эта мададжа сильно пострадала из-за этого, что всем хотела причинять добро.
Хотела проповедовать активно.
Да, да, ну не умею чуть.
Гиперактивно.
Вот, да, с фанатизмом, с этим. Вот. И как-то наоборот успокоиться и.
Это мададжа неопытная, так понять?
Да.
Неопытная.
Да, очень много всего она причиняла. Вот, и сейчас ушла в Ярославле, да, и пытаюсь там как-то принимать участие. Там есть у нас такое сестры милосердие, там приходится кормить больных именно больничной едой. Ну, вот там котлеты всякие, не знаю, бывает. Это не будет так, как с такого подлеза.
Ну, это не очень благоприятно. Для преданных это не очень хорошо.
Слышала, что
вы, оказывается,
не
занимаетесь
очень много, даже если мясо готовят.
Пока мясо готовят. С мясом нужно раз и навсегда покончить.
Разрушатся же отношения с мужем.
Нет, как правило, не лучше становится даже. Но так кажется, многие женщины боятся мужьям сказать об этом, думая, что отношения разрушатся. Но когда мы говорим, идите просите благословения у мужа, чтобы он вас понял и помог в духовной практике. Хорошие люди все идут навстречу. Все без исключения. Это единицы очень агрессивных, очень злобных людей. Но это единицы очень редких случаев. Почти 100% мужчин соглашаются и благословляют своих жен. Факт. Это факт, который наблюдают. Кажется так.
Что сюда приехать, неделю ныло, муж, он боится очень.
Ну, то видите, добились этого, он же отпустил вас через неделю. Недели не так уж много. Есть, терпят годами, прежде чем перемены наступают. Столько примеров. То есть важно, чтобы ваш близкий человек понял ваше сердце, чем вы живете. Вот это важно, чтобы он почувствовал это. С уважением отнесся к этому. Вы должны раскрыть сердце, найти возможность раскрыть сердце, и тогда произойдет эта трансформация. Не просто отстоять свое право, скажем, силой или законным путем каким-то, а вот именно через раскрытие сердца это нужно делать. Время требуется для этого. Человек может думать, вообще какая-то глупость, вообще какая-то глупость, блажь какая-то. Все же было нормально, что с ней случилось, зомби какая-то. Наслушалась кого-то, если пришла сюда, права какие-то качает. Вот что происходит. Но если это глубже раскрывать, еще глубже, время нужно, человек проникается, если начинает понимать, что это важно, это духовная практика. И против благословения сказать, как же я могу препятствовать моей жене духовно развиваться, если это в ее сердце. Изучите кулинарию ведическую, чтобы вреда не было, нужно знать просто это. Кулинарию хорошо. Это не должно быть скудной пищей, конечно же, вегетарианской пищей. Если это правильно приготовлено, искусно, то человек вообще он замечает, что мяса нет необходимости, все есть достаточно всего. Обязательно обучитесь этому в храме здесь или у кого-то вот дома. Это очень хороший опыт. Моя дочь выросла с рождения такой. Нашей семье с рождения. Вот он тоже, Девакинандана, с рождения. Я хотел его показать. С рождения. Видите, он крупный. Но он раньше был толще. Это он в Аскеле сейчас в дороге, поэтому.
Может, по ночам?
Вот пусть он поделится, если хотите, поговорите с ним потом. Лекция? А еще лекция должна быть? Сейчас вопрос закончится. Мы. Где? Да?
Рассматривалась ситуация о том, что есть ли смысл и как проповедовать родным. У меня немножко другой вопрос. Как остановить старшее поколение, которое очень активно проповедует младшему поколению? Для того, чтобы не обидеть старшего и для того, чтобы ну, проявлялся интерес у младшего. Конкретно, маме моей 78 лет, она настолько активно проповедует моему 18-летнему сыну, что он пошел в конфликт.
А что проповедует?
Харе Кришна проповедует о нужном, он это очень много рассказывает, его своеобразное, ну, 18 лет, то есть это определенное возрастное поведенческие особенности. Потом очень много говорит, то одну лекцию это снова переводит ему о идее, и у него возникает протест. Самый протест от.
То есть,
говорит,
давление, кажется.
Очень сильное давление, да. Как не обидеть? Что сказать, чтобы не обидеть ее? Потому что мне обижать ее совсем не хочется. Она, ну, в принципе, молодец. Но говорила подругам своим, у нее очень много знакомых, которые очень не едят мясо, по крайней мере. Ну, такая вот.
Ну, похоже, она добьется свое все равно. Бабушка – это большая сила вообще. Ну, вам повезло в этом смысле, конечно.
Конечно.
Но что касается ребенка, как-то защитите его немножко.
Да, скажите мне как. Потому что я, получается, встала между двух, да, и...
А вы прям посоветуйтесь с мамой. Так и скажите, вы же старше, ты же старшая, я должна тебя слушать. Скажи мне, что делать. То есть у него сейчас проблемы. Ты все правильно говоришь, но вот есть давление, он 18 лет, у него есть свое эго, ну, может быть, как-то помягче. А нужно обсудить эту тему с ней. Как просьбу, как вопрос. Ну, к старшему так обращаюсь.
Ну, он иногда переключается на внучку,
которую шею. Я говорю, бабушку трудно остановить. Хорошая, преданная. Я помню, как я проповедовал, ехал во Владивосток 7 суток из Петербурга когда-то, в 90-х годах. И в купе люди сидели. И тоже ехали до Владивостока почти все. Я им проповедовал. В Акадыше все постились у меня. Но они в купе постились. Но они очень хотели есть. Тайком выбегали с консервами в туалет. Там открывали, съедали все. Я их поймал причем еще. Они меня просили прощения за это. Я, в общем, жизни не давал 7 дней. Такой дух проповеди у нас был в начале 90-х годов или в конце 80-х.
Нет, дело в том, что внучка там у нас тоже садик
уже проповедует. Вас пора, да, все такие. Ну, вы все боевые, я вижу.
И можно еще кое-что? Я по поводу отказа от мяса. Маленькая история. Мы когда боролись с нашей сестрой, мы думали, да, не давать мясо, давать только все без мясной. У меня очень крупная девочка, ей 6 лет, очень красивый белый волос, хорошие ногти, очень развитый, довольно-таки. И когда медсестра приходит, говорит, вы знаете, сейчас период, как раз, когда формируется кожа, ногти, кости. Я поворачиваю волосы, и поворачиваю, чтобы ребенок похож на какого-то там, ну вот, не недогидного, там еще что-то. На меня посмотрите, вот сын у меня занимается, поэтому, в принципе, проблемы мяса мы решили в 2 часа.
И вы тоже решительные проповеди так.
Я поняла.
Должна быть лекция, мне сказали. Уже многие пришли на лекцию именно. Что, вопрос у нас?
А может сыну моему духовное имя дать?
Потом, да, потом дадим. Кармак.